Доброе время, здравствуйте всем, кто меня видит, всем, кто меня слышит. Я коуч Эльдар Зинуров. И сегодняшний наш вебинар посвящен одной очень большой, очень важной теме. Это тема отношений, отношений нас с вами, вас со мной, вас друг с другом. То есть тому, что нас всех с вами связывает или, наоборот, разъединяет. Я не имею в виду сегодня гендерные отношения по типу МЖО, отношения мальчик-девочка, мужчина-женщина и т.д. и т.п. и д.р. мы сегодня рассматривать не будем. Сразу скажу, что завтра на моем сайте на zinuruv.ru вы сможете, если вы женщина, получить огромный такой мега-пак из моих продуктов, которые вам помогут стать более эффективны в отношениях именно в плане личных отношений. Но сегодняшняя наша с вами тема – это продолжение нетворкинга. У нас 2 дня назад в Уфе завершилось мероприятие, праздник большого, праздник полезных связей, он же день большого нетворкинга, который мы провели в третий раз, было очень много хороших людей, и если вы там были, то очень здорово. Во время мероприятия я начал немножко рассказывать о балансе брать-давать, но поскольку времени у нас там много не было, я рассказал о нем очень поверхностно, и сегодня хочу рассказать чуть более подробно. Вижу, что кто-то ничего не видит и не слышит. У всех ли есть сейчас трансляция? Звук. Давайте проверим еще раз. Так, все. Ну ладно, значит, это у того, у кого не видно и не слышно, значит, какие-то проблемы с ее стороны. Кстати, знаете что? А напишите, пожалуйста, откуда вы? Вы сегодня большинство участников праздник полезных связей, или сегодня у нас также много людей из других городов и, может быть, даже стран. Напишите просто, откуда вы, и напишите, пожалуйста, сразу, а зачем вы сегодня пришли, что вы хотите узнать. Как всегда, я обслуживаю ваши интересы для того, чтобы дать вам как можно больше. Самое главное, самое ценное, что я вам могу дать, это создать атмосферу, в которой у вас будут появляться свои собственные мысли. Я все-таки продолжаю работать для тех людей, которые развиваются и которые в состоянии думать своей собственной головой. Вы написали, откуда вы пришли, а напишите, пожалуйста, теперь еще, зачем вы пришли, что вы хотите узнать или какую проблему вы хотите решить, какой цели вы хотите достичь, зачем вы сегодня здесь. А я пока посижу и терпеливо подожду ваших комментариев. Я вижу, многие пишут, что с полезных связей. Нижневартовск, там Алма-Аты, Москва, Липецк, Волгоград. Так, случайно увидел запись на вашей стене, заинтересовала. А что именно заинтересовало вас в записи на моей стене? Хочу научиться безболезненно для людей и себя отказывать людям. Ну, это вы не туда немножко пришли, потому что для того, чтобы научиться говорить «нет», есть совершенно другой продукт, называется он «Антибезотказность», и сегодня мы про него говорить не будем вообще. Так, кое в чем уже разобрался с вашей помощью, надеюсь на очередной вывод. Хорошо. Ищу инструмент для решения проблем и осознания взаимоотношений. Ну, вы его сегодня получите. Как всегда, вынести что-нибудь полезное. Понятно, кто у нас теперь. Все полезное выносят с вебинаров. Выстроить гармоничные отношения с миром, брать, давать, хочу получать от мира то, что я хочу. Ну, ладно. Так, Уфа, любая информация от тебя для меня ценна. Ну, хорошо. Итак, небольшая предыстория, немножко из-за синих гор. Если человек постоянно жрет, то он рано или поздно лопнет. Если у вас есть аквариумные рыбки, то, возможно, у вас они такой породы, как гуппи, или какой-то другой породы, которую не рекомендуется кормить больше определенного какого-то рациона, потому что они жрут все, что могут, и столько, сколько влезает, и до тех пор, пока они лопнут, они будут есть. То есть, если им насыпать еды с горкой, то они не перестанут есть, когда наедятся. И природа, инстинкт заставляет их поглощать все больше и больше, пока они, наконец, физически, к сожалению, не разорвутся пополам и не помрут мучительной смертью. Точно так же мучительной агонии ведет голодание, когда кто-то долгое время лишен пищи, воды и так далее. Теперь давайте немножко забудем про животный мир и про пищу и воду, но проведем эту аналогию со всем тем, что для нас важно. Когда вы строите планы, когда вы ставите цели, когда вы загадываете желания на Новый год, на день рождения, или когда видите падающую звезду, вы намерены произвести, ну или не произвести, но получить какие-то изменения в вашей жизни. И насколько я знаю, если человек не мазохист, он себе никогда ничего плохого не загадывает. То есть, если мы намерены спровоцировать какое-то изменение, то мы делаем это с желанием улучшить свою жизнь, а не ухудшить ее. Это понятно. Кстати, ровно за этим же люди вступают в отношения, для того, чтобы улучшить свою жизнь, а не для того, чтобы оставить все как есть, или не для того, чтобы стало хуже. Это простая, очевидная идея, которая, казалось бы, лежит на поверхности, но очень многими, возможно, вами никогда не рассматривалась, и, возможно, для кого-то это будет откровением, достаточным для инсайта вселенских масштабов. Так или иначе, когда мы желаем сделать свою жизнь лучше, ну, можно сказать, я сейчас пойдут чистые метафоры. Если вы знаете меня довольно давно, вы знаете, что я люблю все то, что можно измерить, пощупать, потрогать. Сегодня я вам хочу донести некий месседж. Он будет доноситься не в виде готовых схем и шаблонов, а в виде метафор, которые, я думаю, вы с легкостью интерпретируете, и каждый для себя сделаете большое количество выводов, которые будут ценны и важны лично для вас, лично в вашей жизни, лично с тем, что вы имеете или, наоборот, не имеете прямо сейчас. Кстати, если будут какие-то вопросы, вы их, пожалуйста, по теме вопроса задавайте. Я на них вам отвечу. В конце, если останется немножко времени, отвечу вам на вопросы любые другие по любой другой теме. Ну, а прямо сейчас продолжим. Когда мы хотим что-то в эту жизнь, в свою жизнь притянуть, мы хотим что-то взять от мира. Напоминаю еще раз, что это метафора, больше напоминать не буду. Мы хотим что-то взять. И для того, чтобы соблюдался баланс вселенский, нам надо что-то отдать. Если человек в отношениях с миром или с другими людьми, ну, по сути, отношения с миром – это и есть отношения с другими людьми, потому что мы взаимодействуем лично, либо через интернет, либо как-то иначе, в любом случае, с живыми людьми. То есть, когда вы идете в какую-нибудь корпорацию, все равно корпорация – это некая виртуальная структура, но общаться и контактировать вы будете с живыми людьми, чьи интересы, кстати, могут быть в корне не такими, какие в корпорации, которую они представляют и в которой трудятся. Ну, впрочем, это уже отдельная другая большая тема. И когда мы говорим о балансе брать-давать, мы имеем в виду не что иное, как некий равноценный обмен. Причем, сразу забегая далеко вперед, скажу то, что в ваших глазах то, что вы даете, как правило, может быть неадекватно вашей оценке тому, что вы даете или что вы берете. Ну, банальный пример из мира отношений мужчин и женщин. Девушка, например, познакомилась с парнем, они достречались до таких отношений, что он ее пустил к себе домой и доверил ей ключ от своей квартиры, а сам ушел на работу. И вот девушка думает: ой, какой у парня здесь бардак, какой у него свинарник, какой страч. Дай-ка я сделаю ему доброе дело и уберусь. И начинает там драить, убираться. При этом возьмем тот случай, когда девушка совершенно убираться не любит. Стирать, гладить, готовить – это не ее. Ее ломает это делать, но вот настолько она хочет понравиться этому молодому человеку, что она готова пойти на такие жертвы, чтобы прямо сейчас себе задницу разорвать и сделать приятно молодому человеку. И вот она, измучившись, принеся в жертву свои нервы, время и силы, наконец-то присаживается, любуется порядком, думаю при этом про себя со злостью: ах, блин, какой же дорогой ценой он мне дался. И тут приходит ее парень, смотрит на все это и выдавливает из себя сначала привет, потом не мой вопрос, не мой ответ, не моя сцена, а потом он говорит что-то типа спасибо и все, и идет на кухню. Девушка обижена, девушка весьма и весьма расстроена. Она думает: я тут себе жопу порвала, а этот козел даже мне спасибо не сказал. Вернее, сказал, но так, что лучше бы и не говорил. Парень при этом про себя может думать: блин, я тут по фэншую носки раскладывал, бутылки в пирамидку собирал, на рабочем столе мой рабочий беспорядок годами у меня был, а сейчас ничего этого нет. При условии, если девушкам нравится сильнее или меньше, его реакция может быть менее или более бурной. Но факт заключается в том, что барышня думала, что делает этому молодому человеку доброе добро. В то время как она может в этом заблуждаться. Это может быть как чистым злом в чистом виде. Вот, например, когда я занимаюсь бурным творчеством, я люблю на листах формата А4 записывать и зарисовывать всякие мысли и раскладывать их в определенном порядке. Со стороны человеку непосвященному это кажется бардаком, беспорядком, что такое взяли и бросили листочки. Но для меня ценность представляет именно структура, именно та последовательность, в которой я все это разложил, потому что я это смотрю, думаю, перекладываю, что-то дописываю, что-то вычеркиваю. Хотя со стороны бардак бардаком. В результате девушка, которая убиралась у парня, напрягла себя зря. Парень тоже расстроился. Девушка думала, что дала ему что-то ценное, а ее жертва не была оценена. Часто мы забываем, что очевидное для нас очевидно только для нас и больше ни для кого. Во время проведения полезных связей я спросил у зала, есть же у вас одноклассники? Ну и все засмеялись, сказать, да, конечно же, есть, потому что для них, ну как возможно и для вас, очевидно, что одноклассники у каждого человека есть, как и соседи. Но вместе с тем я знаю людей, у которых нет ни одноклассников, ни соседей, это разные люди. Потому что бывает в жизни всякое. И очевидно для вас то, что одноклассники есть у вас и у всех, кого вы знаете, это еще не значит, что они есть у всех во всем мире. Паузу, чтобы вы запомнили и переварили. Когда дело касается ценностей, которые мы прокачиваем, которые мы хотим получить и которые мы хотим отдать, здесь, запомните, не существует никогда никакой объективной ценности. Никогда не существует никакой объективной стоимости. На рынке всегда два дурака – покупатель и продавец. Прежде чем продолжить дальше, хочу взять небольшую паузу, почитать чат, и если у вас есть какие-то мысли или вопросы по тому, что я вам рассказал с момента начала к моменту прямо сейчас, то, пожалуйста, задайте их прямо сейчас, пока у нас на это есть время. Так, читаю чат. Рина спрашивает, а как же такое мнение, что Вселенная дает все, что попросишь, и что не надо ждать, что придется за это платить или что что-то отберут? Ну, здесь два вопроса, отвечу по порядку. Первый вопрос. Мнение о том, что Вселенная дает все, что не попросишь, оно, конечно, есть. Более того, это очень популярная сказка для взрослых, которая в конечном счете ведет к тому, чего многие взрослые ленивые дяденьки и тети, которые еще не выросли мозгом, хотя выросли своим телом, хотят видеть эту сказочку правдой. А именно, это тот же вариант сказки про Эмилю Дурачка, про Цветик-семицветик, про джина доброго из бутылки, про какого-то богатого дальнего родственника, который вдруг нашелся и захотел тебя облагодетельствовать. Ну, здесь это дружественная вселенная. Я исхожу из того, что вселенная не ждет твоих указаний. Вселенная не ждет твоих указаний. Вот это мое мнение. И верить в это вы можете или не верить. Но посмотрите на ваши результаты. Имеете вы то, что хотите или не имеете? Честно, положа руку на сердце. У меня на моем канале на YouTube есть один ролик, который называется «5 слов Эльдара Зинурова». Мой канал, кстати, называется Зинуров.ру, а мой сайт Зинуров.ру, если кто не знает. Так вот, этот ролик короткий, всего 3 минуты, по-моему, идет, называется «5 слов Эльдара Зинурова». Это ролик о том, как быть честным в отношениях с собой. Каким образом можно отделить зерна от плевел. Поэтому, когда вы отстаиваете те или иные свои убеждения, что естественно и правильно, каждый человек отстаивает свои убеждения, понимайте то, что убеждения ваши, ваша вера, она может быть как истинной, так и ложной. И точно так же, как давным-давно, возможно, вы верили в Деда Мороза, а сейчас, возможно, ваша вера в Деда Мороза не такая твердая, какой она была раньше. И если ваши убеждения поменялись хотя бы в этом, они могут поменяться в чем-то еще. И в том случае, если вы вдруг поймали себя на мысли, что ваша вера приводит вас периодически в какую-то жопу или не дает из нее вылезти, то, может быть, стоит как-то усомниться в том, действительно ли правда то, что вот Вселенная ждет моих указаний, что... Потому что если она ждет ваших указаний, то у вас должно быть уже все настолько хорошо, что не совсем понятно, что вы здесь сегодня делаете. Если же у вас не все хорошо и не везде, вполне может быть, что именно ваша вера в то, что кто-то вам должен что-то сделать и держит вас в том положении, в котором вы находитесь. Ох, у меня сегодня такое расслабленное состояние, весьма у нас необычный с вами вебинар сейчас проходит. И, как я вижу, у нас немножко то уменьшается, то растет количество людей. Если это не технические сбои, то это у нас отваливаются те люди, которые очень сильно хотят верить в то, что можно без усилий получить что-то хорошее. Без усилий получить что-то хорошее можно, но только в том случае, если ты приложил усилия где-то в другом месте. Вот, знаете, завтра у нас открывается регистрация в марафон личных достижений 3. Это тренинг, в котором за 10 дней мы успеваем сделать больше, чем за предыдущие 3 месяца. Это реально такое возможно. Мы это делали уже два раза, в прошлом и в позапрошлом году. И во время проведения этого тренинга была выяснена очень интересная закономерность. Если вы своими усилиями закрываете три дела, то четвертое закрывается как бы само собой без ваших усилий. То есть удача, благоприятный исход любого начинания без ваших усилий, она всегда сопутствует успеху, то есть благоприятному исходу, который обусловлен вашими действиями. Если же вы сидите на жопе ровно и рассчитываете только на удачу, то у вас не будет ни удачи, ни успеха. Вселенная не ждет ваших указаний. Но хорошая новость заключается в том, что и мешать вам тоже никто не будет. Равно как никто не горит желанием на Луне исполнять ваши желания, точно так же никто на Луне не горит желанием вставлять вам палки в колеса. Иными словами, нахер мы никому не обосрались со своими желаниями. Никто нам не помогает, но никто нам и не мешает. Ну что ж, хватит про эзотерику. Прочитаю другие вопросы в чате. Так, чувствую, что отдаю больше, чем получаю. С годами это стало утомлять, повергать в раздражение на саму себя. Хочется действительно узнать, как же это все примирить, утихомирить и сбалансировать. Спасибо. Спасибо за вопрос. Он как раз тему нашего вебинара. Чуть позже отвечу. Так, второй вопрос. Как насчет мнения, что не надо ждать, что придется за это платить или что-то отберут? Не совсем понимаю, как одно связано с другим. Я вам говорю о соблюдении баланса брать-давать, а не о том, чтобы за все хорошее приходилось платить чем-то плохим. Хорошее может случиться просто так, это правильно. Но точно так же просто так может и плохое случиться. Вы можете как найти кошелек, так его и потерять. То есть ни первого, ни второго вы не планировали и не репетировали, но согласитесь, может произойти и первое, и второе. Поэтому я не считаю, что за все хорошее надо платить чем-то плохим. Более того, я считаю, что такое убеждение, оно есть у очень многих наших сограждан на всем русскоязычном постсоветском пространстве, но оно не отражает действительности. Давайте я вам расскажу небольшую иллюстрацию. Сейчас, минутку, я вам даже покажу. Вот это наша с Алисой Курамшиной книга «Достигатор на халяву». Ее можно купить в книжном магазине или заказать на Озоне. Здесь как раз я описываю с ней о том, что и хорошее может просто так случиться, и как жить так, чтобы тебе везло. И когда я был в Москве недавно, я зашел в издательство, взял с собой чемодан книг и пошел встречаться с клиентом. Это было на метро Тульская, это был торговый центр Ереван Плаза. Это было буквально недели две или три назад. И вот иду я по этому торговому центру Ереван Плаза, и какой-то местный житель мне говорит: «Вы Зинуров?» Я говорю: «Да, а вы кто?» А самому-то мне приятно, потому что круто, в Москве тебя узнают. Был случай, когда меня в Индии узнали, в джунглях под Баньяном. Но все-таки Москва это в этом плане солиднее, чем вся Индия. Ну и вот я говорю: «Да, я Зинуров, а вы кто?» Он говорит: «А я Ильшат». Я говорю: «Ну здорово». Проходим мимо книжного магазина, я говорю: «Вот здесь продается книга моя, если вы хотите, чтобы я вам ее подписал, давайте я вам ее подпишу, пока вот раз уж мы встретились с вами здесь случайно». И он спрашивает: «Здорово», говорит, «а о чем книга?» Я говорю: «А книга вот о том, как жить легко, не напрягаясь и не тратя лишних сил, которых можно не тратить». В общем, о халяве. А сам думаю, сейчас если согласится, я ему одну из книг достану и подарю. Ну и сфоткаемся, раз уж такое дело. Не каждый день тебя в 12-миллионной Москве незнакомые люди узнают по имени, по внешности вернее. А он говорит: «Халявы не бывает. За все хорошее придется платить чем-то плохим. Если даже сейчас мне что-то будет хорошее, потом придется мне за это отдать что-то свое». Поэтому нет, я говорю: «Ну что ж, значит, мы с Алисой написали книгу зря». И ничего ему не стал больше говорить, мы с ним тепло попрощались, он пошел свою дорогу, я своей. То есть я не стал ломать человеку психику, разрушая ему его привычную картину мира, я ему не стал говорить, дескать: «А вот тебе книга в подарок, просто так, и ничего я тебе взамен не попрошу, и ничего плохого тебе не будет». Но раз человек верит в то, что хорошего просто так с ним случиться не может, ну, жизнь в лице других людей и ситуаций будет подтверждать ваши убеждения любые, какими бы они ни были. Как не вспомнить новых русских бабок? Первый муж у меня был козел, и второй муж был у меня козел, и третий муж был козел. Ты что, дура? Почему? А что ты за козлов все время выходишь? Поэтому, если вы хронически не получаете того, что вы хотите, ну, посмотрите, во что вы такое верите. Недавно с одним учеником ездили по делам, и он как-то мне говорит: «Вот я с одним товарищем думаю расстаться». Я говорю: «А почему?» «Ну, Он уже много лет является фанатичным сторонником того, что мир говно, окончательно прогнил, и мы все умрем. И он постоянно вот эти идеи пропагандирует. Я говорю, ну а ты так не считаешь? Он говорит, ну нет, я так не считаю. Я говорю, ну тогда, конечно, расставайся, потому что зачем тратить время на человека, который тебе просто периодически портит настроение. Ну и что характерно, этот товарищ, про которого говорил мой ученик, он его бывший одноклассник, вот за годы, что прошли у них с момента школы, ну мало чего этот человек добился. Ну если он сильно верит в то, что мир говно и что любые наши усилия обречены на провал, ну, соответственно, он даже и не пытается их никуда прикладывать. Надеюсь, это понятно. Знаете, я сейчас понял, что меня очень легко развести на полноценный вебинар по любой теме, по той, в которой я разбираюсь. Давайте вернемся все-таки к нашему основному вопросу про баланс брать-давать. Сейчас прочитаю еще ваши вопросы и пойдем дальше. Так. Какие последствия нарушения баланса и как найти этот баланс, как его почувствовать? Отличный вопрос. Мне кажется, что большинство людей считают, что они отдают больше, хотя со стороны баланс существует. Кстати, я так думаю. Итак, баланс брать-давать означает то, что вы должны не только брать, но и давать. Вот сегодня буквально я консультировал одного человека, клиента, и у него в отношениях, в личных отношениях, ну, как-то не складывается у него отношения. В процессе беседы выяснилось, что человек искренне верит, что партнер должен. Но вы знаете, есть такое, настоящий мужик должен, список требований, настоящая женщина должна, список требований, ну и так далее. Ну, я спрашиваю, ну, хорошо, допустим, ты веришь, что он или она, я вам не говорю пол этого человека, должен или должна, а такой вопрос, говорю, причем, когда мы начали только консультацию, человек у меня, клиент прошаренный, говорит, типа, я знаю, какой человек мне нужен, вот у меня список требований. Я говорю, все круто. Один вопрос. Ты когда-нибудь приходила тебе в голову мысль, а что ты будешь взамен давать этому человеку? Почему он должен хотеть, желать вот все свои качества, которые здесь написаны, почему он должен их именно тебе подарить и связать свою жизнь именно с тобой? У человека ступор. Сначала непонимание. Мы час примерно общались на тему того, чтобы донести главный месседж. То, что есть великое правило. Женщины не любят неудачников. И мужчины, представьте себе тоже, есть даже такое выражение, не связывайся ты с бабой, у которой проблем больше, чем у тебя. Люди вступают в отношения, чтобы улучшить свою жизнь, а не для того, чтобы сделать ее хуже. И это справедливо для любых отношений, повторю, не только для отношений МЖ. Так вот, самое главное, если у вас есть какой-то... Начнем, во-первых, с диагностики этого баланса. Как вообще понять, есть он или нет? Если у вас все хорошо в жизни, значит все хорошо. Не парьтесь. Если у вас что-то нехорошо, причем не так, что у вас кошелек вдруг потерялся один раз, а так, что вот как-то вот из месяца в месяц, из года в год, там, из пятилетки в пятилетку, вы как-то понимаете, что вот что-то не то, что какой-то повторяющийся дурацкий сценарий, вы испытываете одни и те же чувства негативные, примерно по одним и тем же поводам, которые исходят от примерно одних и тех же людей. Когда вы периодически наступаете на одни и те же грабли, вот здесь может быть, конечно, много разных причин. Но, возможно, одна из них это нарушение вот этого баланса брать-давать. Для меня в свое время революционной идеей стало то, что я всегда раньше всегда думал, что и сейчас тоже считаю, что надо, во-первых, держать слово, во-вторых, платить свои долги, любые. Финансовые, моральные, любые долги. В «Игре престолов» мне очень нравится дом Ланнистеров именно за счет их девиза «Всегда плати свои долги». И несмотря на то, что я всегда пытался дать своим клиентам и тем людям, с которыми меня сводила судьба, больше, чем они ожидают. Я считал, что это хорошо, когда человек ждет от тебя вот столько, а ты даешь ему вот столько. Я раздавал свои инфопродукты платные направо и налево. Я дарил всякие подарки клиентам и так далее. И как-то потом заметил, что взамен ожидаемой благодарности я что-то получаю какую-то черную неблагодарность, причем от тех людей, которым, казалось бы, должен ждать совершенно другого. Вот была, например, у меня как-то в начале моего выхода в интернет у меня была такая акция. Человеку достаточно было написать, что ему нужно из моих продуктов, написать, почему ему это нужно, я ему бесплатно присылал этот продукт. Причем даже два продукта. Человек должен был написать два продукта, какие он хочет и почему. И я смотрел, какой из двух продуктов человеку реально нужнее, и отправлял ему его бесплатно. Я это делал, потому что таким образом хотел сделать мир лучше. Но я сделал мир хуже, потому что, забегая далеко вперед, скажу, я просто поощрял паразитов. А поощрять паразитизм в ближнем своем – это великий грех, и за совершение этого греха я получил полностью всех тех люлей от той самой вселенной или откуда-то еще, который должен был получить, потому что баланс был нарушен. Я давал больше, чем брал. Более того, когда ты раздаешь больше, чем даешь, к тебе начинают притягиваться паразиты и неудачники, потому что они любят халяву, но не в том понимании, в котором она описана в этой книге, а в худшем понимании этого слова, когда паразит желает урвать и сбежать, ничего не давать взамен. И более того, он искренне, паразитический взгляд на мир, это взгляд с точки зрения «мне все должны». То есть у тебя есть машина, ты должен мне помочь, у меня же нет. У тебя есть квартира, ты должен меня пустить, потому что мне некомфортно в моей. То есть можешь равно должен, это взгляд паразита на мир. Могу, значит должен, это взгляд жертвы на мир. То есть тут спрашивали вопрос про то, как научиться говорить «нет». Пройдите курс «Антибезотказность». Где его взять? Ну, напишите мне на mail собака.зинуров.ру, я вам напишу, где его взять. Но бесплатно я его не дам. «Могу» значит «должен» – это одно из убеждений, которое делает человека безотказным, который мешает человеку говорить «нет». То есть если тебе просят о чем-то, что ты сделать можешь, но не хочешь, но можешь, то отказать очень трудно, если ты давалка, в том числе из-за этого убеждения. И вот когда со мной случилась вот череда таких неприятных ситуаций, когда вместо того, чтобы получать спасибо, я получал претензии относительно того, что ты нехороший человек, ты мало нам даешь, я стал разбираться, что это за хрень такая, и поговорил с приятелем, и он мне как-то навел на мысль о том, что баланс-то может нарушаться в любую сторону. Если ты стараешься взять больше, чем даешь, то есть урвать и сбежать, либо паразитировать на ком-то долгое время по чуть-чуть, ну, будет у тебя где-то боком это выходить. Но точно так же боком будет выходить, если ты даешь больше, чем берешь. Если у нас в зале есть... Ой, в зале, прости. Если у нас в чате есть люди, которые занимаются частной практикой, возможно, у вас есть такое, такая ситуация, когда вам кажется, что вам за вашу работу недоплачивают. Есть, вернее, даже то, что недоплачивают. А наоборот, вы работаете много, получаете мало, своих потребностей своими заработанными деньгами закрыть не можете, но при этом поднять цены или попросить больше, или как-то сменить сферу деятельности вам тоже почему-то не удается, возможно, не первый год. Вот недавно мы общались с одной женщиной, адвокатом, а у нее стаж уже лет, наверное, 15-20. Она арбитражный адвокат и очень хороший арбитражный адвокат. Но при этом ее очень сильно ломает просить себе какой-нибудь приличный гонорар. Это вот уже та самая психологическая установка, когда у вас есть убеждение о том, что я не заслуживаю хорошего, потому что я недостоин. И в результате этого убеждения, что я не заслуживаю получать больше, вы просите меньше, а получаете еще меньше, потому что даже копеечку свою вы просите, если речь идет о работе и зарплате, например, или гонораре. Так вот, когда вы просите свою копеечку, вы все равно делаете это неуверенным голосом, тут же заикаетесь, оправдываетесь, и человек это видит. И если вы нападете на... Если вы при этом взаимодействуете с какой-нибудь, даже не скажу сволочью, просто с человеком, который живет по принципу Рокфеллера, если можно не платить, значит нужно не платить, он вам не будет платить. Он скажет: ой, вы знаете, а может быть мне сегодня скидочку? Или у меня вот сегодня только вот есть 5 тысяч, а вот 15 нету, давайте я... Потом как-нибудь со следующих заказов. Зато я вам рекламу сделаю. Зато, дескать, я про вас своим знакомым расскажу. Вот. Если вы себя в этом узнали, вот вам надо срочно над собой поработать. Поработать именно в том плане, что, поймите, никому никогда не будут платить больше, чем он просит. Вам могут максимум там какой-нибудь подарок подарить. И хорошо, если это будет что-то ценное, а не открытка за прошлый Новый год, которую просто выкидывать было лень до помойки нести. Самое главное, что я хочу до вас донести, то, что, как правило, мы неадекватны в своих суждениях о том, насколько ценна, либо наоборот, не ценна наша помощь, то, что мы в мир отдаем. То есть мы можем либо сильно переоценивать свою адресную помощь, как, например, возможно, вы при общении со своими старшими родственниками, с родителями, может быть, слышите или слышали от них мудрые советы о том, как жить, и вас эти советы раздражают. Вы не хотите их слушать, вы не хотите поступать так, как вам советуют. Но при этом ваши-то родители считают, что они делают вам добро, И они считают, что на него оказывают очень хорошую, серьезную услугу, делясь с вами своим опытом. Как знать, может быть, в чем-то они и правы, может быть, нет. Здесь надо разбирать конкретную ситуацию, кто больше разбирается в том вопросе, в котором вы со своими старшими родственниками друг с другом не согласны. Но факт остается фактом. Они свои советы ценят больше, чем вы. Я понятные вещи рассказываю. Давайте небольшую пятиминутку сделаем, время вопросов и ответов. Понятно ли то, что я вам сейчас говорю? И если есть какие-то вопросы или комментарии, пожалуйста, напишите. Так, я готова брать больше, но социальная ниша, в которой я работаю, не может давать больше. А какой нужно совершить кульбит, чтобы выйти на другой уровень клиентуры? Уровень компетенции вроде позволяет. Я понятия не имею, где вы работаете, но я совершенно точно знаю, что если вы не берете максимум, значит вы делите крошки остаточного рынка. Понимаете, на рынке в любом есть 99% адвокатов, которые делят между собой 1% рынка. Есть 99% коучей, которые делят между собой 1% клиентов, который остался после того одного или трех, может быть, которым ушли 99% клиентов. И это справедливо в любом бизнесе. То есть есть правило Парето, которое у нас, как вы знаете, звучит как 80 на 20. 20% клиентов приносят 80% прибыли, 80% прибыли приносят 20% клиентов. И наоборот. В современном мире, учитывая, что все очень сильно ускоряется, это соотношение меняется на 90-10 и даже 99 к 1. Существует херово туча поисковиков, но какие вы знаете, кроме Гугла и Яндекса? Ну, может быть, Рэмблер еще. Назовите еще хотя бы три. А между тем их существуют сотни и тысячи. И быть в своей нише номером один очень выгодно морально и материально. Поэтому какой кульбит вам совершить в вашей нише, я вам не могу сказать, не зная заранее про вашу нишу, но могу сказать совершенно точно, что если вы не номер один, то станете номером один, и вы станете получать гораздо больше. Причем это справедливо для любой профессии, это справедливо для любого бизнеса, это справедливо для любого фриланса. Абсолютно во всех сферах это работает. Лучшим платят больше. Если вам нужна в этом помощь, то ну, подавайте заявку на личную консультацию, поработаем, разберемся. Потому что я-то в своей сфере номер один. Кстати, напоминаю, что через неделю у меня поднимаются цены на коуч-консультации, и они поднимаются безвозвратно, как я это делал уже не первый раз, не первый год. Раз в полгода я стабильно поднимаю цены вверх. Так, читаю дальше чат. Ильдар, вы помните ту свою точку невозврата, последнюю каплю, когда вы перестали раздавать на халяву свой труд? Если иметь в виду халяву в том плане, в котором это описано в книге «Достигатор на халяву», то этого не прекращаю делать, то я его не прекратил делать. На том же празднике полезных связей все, что мне подарили, практически все это я раздал обратно в зал другим людям, включая сотовый телефон, несколько прикольных монет, ну и еще чего-то там. Если же в том плане, в котором мы сейчас с вами обсуждаем, то это был как раз тот случай, когда я дал человеку, когда в одной из акций я раздавал нуждающимся бесплатно свои продукты и узнал, что один из них пишет потом другим участникам акции, говорит, давайте меняться, давайте я вам дам то, что есть у меня, а вы получите то, что есть у меня. Это меня настолько возмутило, я ему пишу, говорю, слышь ты, крыса, я тебе подарил платный продукт, а ты сейчас крысишь, воруешь мои у других, да еще и раздаешь другим. Это вообще как понимать? Ну и тогда вот он написал о том, что, дескать, тебе должно быть стыдно, потому что, дескать, люди годами работают, столько не зарабатывают, поэтому ты должен и все такое прочее. Вот после этого я немножко так подепрессировал, поработал со своим психологом. Да, у меня тоже есть психолог. И не один, потому что в разных сферах должен быть разный специалист. И через какое-то время, нельзя сказать, что это была одна точка. Это был какой-то момент осознания и потом принятия и внедрения, перестроения на новые рельсы уже. Поэтому такой точки невозврата не было. Самое главное, что я из этого понял, то, что баланс можно нарушать и в сторону, когда ты даешь больше, чем берешь. Должно быть равновесие. Как понять, есть оно или нет? Просто смотрите, есть ли у вас проблемы, ну, хотя бы в отношениях с собой. То есть, если вы считаете, что что-то у вас не так с вашими клиентами, может быть, они вам платят один раз, а потом уходят, и как-то не спешат к вам снова приходить на встречу и покупают где-то в другом месте то, что вы продаете, ну, может быть, вы где-то больше взяли или больше отдали. Еще раз напомню, объективной оценки нет. На рынке два дурака, покупатель и продавец. То, что для тебя сверхценно, для меня может гроша ломаного не стоить и наоборот. Так, вижу вопрос в чате. Очень знакомы правозвестников. Они считают свои советы ценными, а мне они не нужны, и я часто разбираюсь лучше в вопросе. Скажи, пожалуйста, что говорить родственникам? Ну, это классика от Эльдара Ильясовича. Со всеми старшими родственниками нужно соглашаться. Потому что, по сути, старшим родственникам нужно не то, чтобы вы следовали их советам, а нужно то, чтобы вы просто не сопротивлялись их авторитету, и чтобы вы не пытались доказать им то, что они устарели, что их взгляды никому не нужны, потому что это очень плохо чувствовать себя никому не нужным. У вас всегда будет мир и покой в отношениях с вашими старшими родственниками, если вы не будете с ними спорить. Если вы будете говорить «да, да, подумаю, хорошо, так и сделаю». При этом творить вы можете все, что хотите. Тебе говорят, типа, выходи замуж или женись. Ты говоришь, да, точно, надо выходить замуж, надо жениться. И все, я от тебя отстану. Потом, может быть, напомнят еще раз и сказать, а что, что не женился? Ты говоришь, да вот еще, вот не нашел, вот ищу, вот там, и все. То есть, не надо пытаться объяснять, что ты не хочешь сейчас жениться или прямо сейчас выходить замуж, или к чему там тебя склоняют твои старшие родственники. Это вызовет конфликт. У них свое мнение, и оно уже есть. Переубедить их вы не сможете. Да это и не нужно. И как, это возможно, но это будет стоить таких титанических усилий, которые лучше бы вам направить на то, чтобы сделать свою жизнь лучше. И будет вам счастье. Итак, сейчас я уже планирую немножко завершать, потому что самую главную мысль я до вас донес. И сегодня практиковал небольшой такой, очень необычный для меня формат вебинара, когда я даю, по сути, только одну центральную мысль, идею и... В остальном делаю все для того, чтобы к вам в ваши головы приходили правильные, нужные выводы. Обычно, если вы знаете, мои вебинары проходят весьма насыщенно, весьма бурно, весьма динамично, и мыслей там очень много. Сегодня я решил испытать такой способ, когда я даю в голову очень мало и очень много даю вам в бессознательное, чтобы вы могли самостоятельно использовать все те идеи, которые лично у вас появятся. И причем, что интересно, они могут быть совершенно не связаны ни со мной, ни с темой сегодняшнего вебинара, ни с теми вопросами, которые вы сейчас задаете. Прямо сейчас я хочу у вас получить обратную связь. То есть кто-нибудь сегодня чему-нибудь научился? Если да, то чему? Если есть какие-то вопросы или благодарности, прямо сейчас напишите. Пятиминутку проведем, я на них отвечу. И после этого у нас будет вторая неофициальная часть, где вы сможете задавать уже абсолютно любые вопросы, не только касающиеся темы нашего вебинара, которую мы обсудили к моменту прямо сейчас. Сколько стоит час вашей очной консультации? Ну, актуальные цены посмотрите на сайте zinurov.ru. Могу вам сбросить сейчас ссылочку. И скажу так, что я не мерю свою работу часами. Нет такого, чтобы я продавал часы. Я продаю не часы, я продаю людям результаты. И часто часа бывает недостаточно. Поэтому я оцениваю свою работу консультациями, а не часами. То есть консультация в среднем длится 1,5 часа, но при этом она может длиться и короче, а может быть существенно длиннее или не быть. Это зависит от ситуации. Но если консультация закончилась за 20 минут, когда человек просветлился за 20 минут, она от этого не станет дешевле. Если же мне придется потратить на вас 3 часа, то консультация не станет от этого дороже. Еще раз, я не продаю часы, я продаю вам... То есть платите вы формально за встречу. zinurov.ru/1. Так, спасибо, Ильдар. Все-таки про благотворительность. Про благотворительность я не очень понял. А что там про благотворительность? Спросите вопрос. А сейчас я хочу вам сказать кое-что еще. Несмотря на то, что нельзя давать больше, чем берешь, то есть также напоминаю, нельзя брать больше, чем даешь. Вот я вам расскажу историю небольшую другого своего клиента. Этот клиент очень состоятельный. Причем, когда я говорю очень состоятельный, это действительно очень состоятельный человек. Он живет не в Москве, но даже по московским меркам он весьма и весьма обеспечен. Причем настолько обеспечен, что и детям, и внукам, и правнукам хватит. И как-то в одну из встреч он мне говорит, то, что вот хочется мне пойти и заняться какой-то благотворительностью. Вот есть у меня, скажем так, тут знакомая барышня, которая кормит, ну, которая там в армии спасения, что-то они там одежду раздают, еще что-то делают там, бомжей кормят. Говорит, вот испытываю потребность помогать, хочу пойти помогать бомжам. Я говорю, а почему именно бомжам-то? Он говорит, ну, хочется. Я говорю, а у меня раньше в одной из программ коучинга была такая штука, называется бомж-терапия. Когда человек, он действительно какое-то время проводил не внешним видом, а по сути с реально с бомжами тусовался. И я его спросил, а ты когда-нибудь с бомжами-то вживую виделся, нет? Ты с ними общался, в глаза им смотрел? Он говорит, нет, только вот на фотографиях, там, на картинках. Я говорю, слушай, перед тем, как вот идти и варить суп бомжам, ты сходи с ними, пообщайся, посмотри на них, поговори с ними. Также в другой программе коучинга у меня есть такое задание найти бомжа реального и взять у него интервью, как тот стал бомжом. Высший шик, если это будет видеоинтервью. Кстати, взять интервью у бомжа весьма-весьма интересно и нетрудно. И безопасно, если вы не идете куда-нибудь там к черту на рога на улице, и, к сожалению, вы их без проблем найдете, сейчас весной особенно. Просто проблема в том, почему я не сильно загорелся его идеей вот таким образом отдавать миру, потому что, по сути, это и есть поощрение паразитизма в ближнем, потому что сварят он им суп, они его съедят, а завтра придут еще за порцией, они ничего не собираются менять. То есть, как правило, бомжей послушать, если про интервью, так у них у всех было какое-то горе, которое вынудило их стать бомжом. Но при этом я знаю людей, у которых тоже случались беды. Дом сгорел со всем имуществом, там мама осталась вдвоем с ребенком на улице. То есть тоже, пожалуйста, кандидаты в бомжи, но они не спились. Сняли комнату, потом квартиру, потом дочка выросла, получила образование, потом они переехали в крупный город, в одну из двух столиц и прекрасно себе живут. Несмотря на то, что у них точно так же, как у многих опустившихся, сгорело все имущество, и они остались без ничего и без всякой поддержки с чьей-либо стороны. Просто кто-то опускается, а кто-то нет. И если вы даете, вот в Коране даже, по-моему, сказано, могу ошибаться, если ошибаюсь, простите, поправьте, но подавать нищему, если ты знаешь, что он пройдет и пробухает эти деньги, это не благо, это грех. Также, насколько я знаю, там сказано, что лучше бы тебе не просить подаяния, а если ты можешь взять топор, пойти в горы, нарубить там сакли, принести ее в деревню и продать. И это будет для тебя лучше, нежели просить милостыню, если ты в состоянии заработать себе сам. После этого разговора мы с ним еще не виделись, но потребность помогать у нас, да, есть, но просто смотрите, это действительно будет помощь. Или же это будет просто распыление ваших ресурсов и, опять-таки, поощрение паразитизма, или когда вы льете воду на какую-то не очень хорошую мельницу. Если у вас есть, вот, если вы в себе знаете, что у вас есть какое-то острое желание вот, постоянно отдавать как можно больше, а брать как можно меньше, и у вас ничего нет, кроме того, в чем вы нуждаетесь. Нуждаетесь вы хоть в какой-то обуви, хоть в какой-то одежде, хоть в какой-то пище. Ну вот, например, поехать на море, вы можете этого хотеть, но нужды такой нет. Если вы не умираете без моря, вы туда и не поедете. Если вы в себе это знаете, скорее всего, у вас есть вот этот вот паразит, который называется чувством вины, и пока вы от него не избавитесь, я боюсь, вы будете просто саботировать свой успех. То есть баланс брать-давать может быть нарушен, и чаще всего нарушается не потому, что вы не знали про какой-то там баланс. Более того, это понятие баланса брать-давать я ввел просто для простоты. До меня в природе его не было, вот таким названием. Это следствие чего-то, когда вы не тратите свои ресурсы на себя или наоборот считаете, что весь мир должен потратить всю свою мощь на то, чтобы обеспечить вам благо. Тема оказалась гораздо глубже и шире, чем я предполагал, мы за час не уложились. Так, если есть что написать или спросить, пишите, я пока почитаю чат. Так. Заметна перемена в концепции вебинара. Выразить одну мысль и вокруг нее выстраивать стройную конструкцию развития. Записала 24 великолепных открытия. 24? Людмила, вы молодец. Получила ответы на бродившие внутри вопросы. Вебинар глубокий. Спасибо, Ильдар. Вам спасибо за добрые слова. Про нищих. Говорят, подашь или не подашь, это на твоей совести. А куда он их истратит, на его совести. Вы считаете, что это не так? Я считаю, что это не так. Давайте представим не очень хороший пример. Но если, допустим, близкий ваш друг, не дай бог, увлекся наркотиками. И он ваш друг, и он просит деньги, и вы, может быть, даже не знаете, что он точно их истратит на наркотики, но вероятность в этом есть. И да, конечно, он взрослый человек, то есть каждый дрочит, как он хочет. Но при этом подумайте, только ли на его совести останется то, куда он потратит деньги, которые вы ему дадите. Или, например, если вы пойдете в зоопарк и дадите и в клетку с обезьянами, с гориллами кинете, например, автомат Калашникова или травматический пистолет. Да, эта обезьяна может быть виновата в том, что она кого-нибудь там подстрелит в этом парке, но как вы считаете, вас это как-то оправдывает? На вас вообще не будет никакой вины в этом? Я думаю, что на этот вопрос вы должны сами для себя ответить. Ильдар, а почему человеком-паразитом плохо быть? Есть люди, которые считают, что им все должны, и, по-моему, они прекрасно себя чувствуют. Ой, поверьте мне, такие люди себя прекрасно никогда не чувствуют. У них есть 5 секунд славы, когда какой-нибудь лох на это поведется, и все на этом. Но счастливых людей среди таких я не замечал. Потому что ты можешь один раз человека обмануть, развести и так далее, но всю жизнь жить разводом, это либо надо постоянно менять круг общения, либо постоянно вращаться в среде всяких ушлепков и неудачников. Потому что человек, который хоть более-менее прошаренный, который хоть более-менее что-то понимает в этой жизни, он уже в состоянии отличить паразита от непаразита. А у лохов, как правило, и денег-то больших не бывает, потому что они на то и лохи, что они на всяких паразитов тратятся. Так что таких людей можно назвать подонками в том плане, что они обречены всегда ползать вокруг дна, потому что выше их не пустят, потому что выше для них корма нет. Точно так же, как, например, какой-нибудь молодой человек лет 18, а то и 20, иногда 25, может быть, он и будет плясать под дудку женщины, там, стервы какой-нибудь. 30-летний мужчина нет, никогда. Если он что-то из себя представляет как мужчина, все, он знает себе цену, он не будет уже вести себя так, как пацан, у которого сперматоксикоз, и который не имеет никакого опыта общения с женщинами. Так, паразитизм очень близок к сетевым маркетингам. Интересная точка зрения. Об этом не думал. Так, почему разводом? Люди же добра. Не понял вопрос. Переспросите. Так, спасибо. Как ты заставил меня задуматься, а стоит ли помогать тем, кому я помогала просто так? Можно помогать просто так, если при этом тебя это не напрягает, и человек тебе благодарен, и ему это действительно помощь. Вот вам критерий. Если человек тебе не благодарен, если тебя это напрягает, но при этом вполне можно помогать людям, когда тебе это напрягает, но никто не будет напрягаться просто так на самом деле. То есть вы всегда что-то получаете. Либо, если вы верите в то, что вам за ваше напряжение потом воздастся. Сразу скажу, не воздастся. Если вы себе рвете жопу сегодня за то, чтобы в надежде, что завтра кто-то оценит ваши усилия, нет, не оценит. Над вами просто посмотрят и скажут, типа, этот дурак или эта дура там 10 лет рвала себе жопу в надежде, что ее потом похвалят. А как говорите, его или ее звали? И все на этом. И больше ничего не будет. Поэтому здесь тоже есть некое лукавство, ложь в отношении к собой, когда если вы говорите, что я помогаю просто так, но на самом деле рассчитываете на то, что потом вам воздастся. Это уже не просто так. Это вы рассчитываете на какую-то награду. И при этом очень нехорошо, если вы думаете, что чем вам хуже, тем вам потом будет лучше. Потому что если вы верите в такую ересь, что если за все плохое надо, за все хорошее надо платить плохим, то точно так же, по принципу обратной связи, вы можете неосознанно верить в то, что за все плохое вам когда-то что-то воздастся. Ну, ни хрена не воздастся. Совершенно не воздастся. Так, что вы думаете по поводу надменности и завышенной самооценки? Ничего не думаю. Я прошу вас спросить более конкретный вопрос, потому что моих мыслей может быть очень много. По каждой из этих тем можно библиотеку написать. Задайте, пожалуйста, вопросы чуть более конкретно, потому что вопрос из ряда «Что вы думаете о надменности?» Так просто даже не ответишь. Ильдар, почему некоторые отдают больше, делают все, чтобы другим было хорошо, а себе нет? Потому что они могут это делать из чувства вины, из убеждения, что они не заслуживают ничего хорошего, и делают все для того, чтобы подтвердить свои убеждения, как тот парень с книгой. Он мог получить книгу на халяву, но не получил. И даже не узнал о том, что он мог ее получить. Потому что я не стал ему объяснять, что а вот если бы ты сказал да, я бы тебе ее подарил. Нет. Возможно, он никогда про это и не узнает. Потому что я его искать не буду, чтобы это объяснять. Так, идем дальше. Есть ли люди, с которыми баланс невозможен? Да, но при этом, понимаете, баланс в понимании сегодняшнего вебинара это не столько баланс с каким-то конкретно одним человеком. Здесь с любым человеком одним вы всегда, как правило, можете договориться. Здесь речь идет о балансе, о вашем глобальном глобально о вашем формате отношений по принципу «я и все другие люди», или «я и клиенты», или «я и родственники». Но берите сразу «я и все другие люди» и не ошибетесь. То есть это ваше, мы сегодня обсуждаем ваше базовое стремление, базовое намерение, какую-то центральный стержень, на котором какой-то главный фундамент, на котором строится все остальное. То есть либо вы строите свое здание на фундаменте, то, что «мне все должны», либо вы строите свое здание на фундаменте то, что я всем должен, либо вы строите свою жизнь на фунд... и свои отношения с другими людьми по принципу «никто никому ничего не должен». Чувствуете три разницы. И у вас у каждого может быть свой персональный план. То есть можно построить 100 домов разных совершенно, но все эти 100 домов покосятся на фундаменте «мне все должны». И мы заранее знаем где. такими людьми будут общаться только те, кто мало что имеет и весьма несчастный, потому что ну, только те, кто настолько страдает от недостатка общения, что готов на любое общение, на любых условиях с любым человеком. То есть подумайте, вы хотите в таком окружении жить или нет? Потому что для меня самым, вот если говорить бизнес, вы и ваши клиенты, например, для меня критично важным является то, что у меня может быть не самая большая подписная база в Рунете, у меня всего 10 тысяч подписчиков. Но зато эти 10 тысяч подписчиков со мной уже больше 3 лет раз и не отписываются. И второе, эти люди, чей рост я вижу, и самое главное, которых я уважаю. То есть, если ты хочешь понять, насколько лидер, тот или иной лидер, во-первых, идет ли за ним кто-нибудь, а во-вторых, кто за ним идет. Потому что, согласитесь, если, может быть, два лидера, за одним идут академики, за другим идут 17-летние озабоченные подростки. И тот и этот лидер, но только в чьих глазах? То есть, кто признает крутость этого человека? Для меня было крайне важно и приятно узнать то, что меня уважают и ценят, и мое имя котируется среди тех людей, которых я уважаю, и раньше я бы никогда не подумал, что они про меня вообще в принципе знают. А то, что меня не знает какой-нибудь там, рядовой дистрибьютор Арифлейма или какой-нибудь начинающий неофит из Амвея пишет мне о том, что я там, мудло, которое ни хрена не понимает в жизни, ну так и пофиг. По мне было бы гораздо хуже, если бы он меня хвалил, потому что те люди, которых я уважаю, будут обо мне судить по тому, кто обо мне хорошо отзывается. И о вас, кстати, тоже. Поэтому подумайте об этом. Так, читаем дальше. Легко ли живется людям с завышенной самооценкой? Откуда это берется? Очень тяжело общаться с такими людьми. Ну вот вы сами, Анна, и ответили на свой вопрос. Тяжело общаться с такими людьми. Давайте начнем с того, что самооценка, она в принципе всегда не объективна. Она самооценка. Никакой человек себя адекватно не оценивает. И я вам предлагаю немножко отойти от восприятия самооценки как отношение к себе. Давайте я вам скажу, что самооценкой может быть также два ответа на два вопроса. Это кто я и какой я? Или кто я и какая я? То есть я светоч истины. Истинный. Или я успешная фотомодель. Или я любящая домохозяйка. Или я лучший риэлтор. Кем вы хотите быть? То есть кто и какой? Существительное и прилагательное. Так. Совершенный баланс – это ощущение внутреннего удовлетворения. Ну да, я считаю, что если у тебя гармония с миром, то у тебя гармония внутри и снаружи. В том плане, что чтобы не в том плане, что у тебя все ровно да гладко, так не бывает. Более того, чем больше успех, тем больше завистников, тем больше будет недоброжелателей. Это, к сожалению, это правда, и мы с этим ничего не сделаем. Более того, если успех очень большой, то собаки будут не только лаять на караван, собаки будут еще и кусать. И если вы не в состоянии с этим справиться, вы не добьетесь более высокого успеха, возможно, это вам тоже мешает. Так, ну ладно, это уже не про баланс, но тоже важно. Но если у вас все хорошо настроено именно в плане баланса, мы же баланс обсуждаем сегодня, да, то никакие внешние феномены ни вас не сломают, не согнут и не будут заставлять чувствовать себя говном на лопате. Надеюсь, я понятную мысль довез. То, что несмотря на то, все, что не происходит снаружи, для нас либо предсказуемо, либо решаемо, либо и предсказуемо, и решаемо. Что-то вроде этого. Не уверен, что сказал правильно. Если непонятно, пожалуйста, спросите еще раз. Так, идем дальше. Возможно, паразитизм стремится к удовлетворению чего-то неосознаваемого, очень болезненного и поэтому неутолим. Ну, паразитом человек тоже не в хорошую жизнь становится. Это люди весьма несчастные, которые не верят в то, что они могут своим трудом заработать или не хотят этого делать настолько, что считают, что все им должны. В любом случае, это люди несчастные. Счастливых паразитов я не встречал и не думаю, что такое возможно. Потому что, опять-таки, если человек не очень хорошо себя ведет, ну, скорее всего, он это делает не от хорошей жизни. Он может быть шизофреником, в конце концов. И, к сожалению, шизофреники встречаются чаще, чем нам хотелось бы. Вы согласны с тем, что прежде чем что-то получить, частичку этого отдай первый? Нет, не согласен. Потому что если бы сначала надо было только отдавать, то никто бы ничего никогда бы не получал. Но подумайте сами, если бы сначала надо было только отдать, если бы это действительно работало, то для того, чтобы что-то получить, надо было бы что-то отдать. То есть, чтобы кто-то это получил. А как этот кто-то получит то, что ты отдаешь, если он прежде этого не отдал? паузу, чтобы вы могли разобраться в этой словесной конструкции. Во всем есть кредит доверия. В конце концов, если ты встречаешься с новым человеком, он может тебе оказать кредит доверия, оказать тебе услугу. Ты можешь оказать ему кредит доверия, оказать ему услугу. Или вы оба можете оказать друг другу кредит доверия, который никогда не будет одинаковым. То есть кто-то сделает больше, чем другой. Хоть на миллиметр, хоть на миллиграмм. Поэтому я считаю, что баланс возможен в любом случае, и в правильных отношениях между людьми, именно вот в понимании нетворкинга, в том понимании, в котором я его пропагандирую, самое подходящее слово, наверное, это положение, в котором все всем всегда должны и никогда до конца не закрывается долг. То есть, если с тобой рассчитываются до конца, это означает, что все, мы с тобой больше не хотим играть, ты нам помог, спасибо, но... мы тебе полностью закрыли свой долг перед тобой, а значит, ты больше не можешь к нам обратиться и напомнить о том, что оказывал нам услугу. В этом плане хорошо, долги – это связи между людьми, но не те долги, которые финансовые, не дай бог, уж тем более невозвратные, а то, что сегодня ты мне помог, завтра я тебе помогу. Кто кому больше помог, мы не считаем, мы исходим из того, что жизнь длинная, земля круглая, а жопа скользкая. Так, как уйти от мировоззрения паразита? Здесь самый простой путь начать уважать себя. Для этого вам нужно, чтобы вам было за что себя уважать. Понимаете, уважение к себе, высокая самооценка, любовь к себе не возникают на пустом месте. Они возникают только как естественная реакция на то, что да, действительно, я знаю, что я крут. Вот сегодня я провожу вебинар, я не готовлюсь. Возможно, это не самый мой удачный вебинар, однако вот 100 человек в чате у нас сидит уже целый час. И это показатель. И это показатель того, что люди не расходятся, несмотря на то, что я не рассказываю секретный секрет успешного успеха, как левой пяткой бумкнуть в стену так, чтобы у тебя открылся третий глаз, бабы начали давать, позвал тебя самый богатый олигарх замуж, и чтобы все было, и ничего за это не было. Нет, я вам рассказываю как раз-таки другие вещи, которые неприятно слушать тем, у кого мышление паразитизма, у кого паразитизм в крови. И при этом я к этому вебинару сегодняшнему не готовился совершенно никак. То есть так же, как я не готовился к мероприятию «Полезные связи», который провел 2 дня назад. То есть все 6 часов на сцене перед живой аудиторией я импровизировал. И тоже недовольных нет. По крайней мере, никто денег назад не потребовал, хотя возможность такая у всех была и есть. И вот исходя из этого, я знаю то, что я крутой оратор. Я могу общаться с народом таким образом, чтобы им было это полезно и интересно. И более того, я настолько крутой оратор сейчас, что я могу уже позволить себе и не готовиться, не писать конспектов, не записывать тексты, не медитировать по 4 часа. То есть вот сейчас я к вам пришел сюда из ванной. До этого я сначала доченьку купал, которую вчера из деревни привез со своей супругой. Потом сам искупался. И все, в принципе. Однако как-то час мы с вами проводим вместе, и кто-то вон даже по 24 мысли себе записал. Так вот, самоуважение. Я себя уважаю как человека, какой же мне есть чем гордиться. Я хвастливый человек. Что меня объединяет с Анатолием Вассерманом, мы с ним оба хвастливые. И второе, то, что нас объединяет, нам надо постоянно работать над собой, чтобы было чем хвастаться. Понимаете, бывают понты оправданные и убогие. Вот, например, Собчак, когда там выеживается, говорит, типа, вот, Собчак там понтуется или кто-то понтуется. Ну, простите, Собчак может понтоваться, потому что у нее есть охрана, деньги, известность, слава. И опять-таки, это мы ее обсуждаем или тот, кто говорит, что она понтуется. А она про нас знать ничего не знает. Это оправданный понт. Если вы лучший репетитор по французскому языку, почему бы вам не сказать, что да, я лучший? Если у меня сейчас объективно самые... Если я сейчас являюсь самым востребованным коучем в теме отношений на всем постсоветском пространстве, почему я должен это скрывать и скромничать? Если есть чем гордиться, гордитесь. И вот самоуважение, вы спрашиваете, из чего возникает? Оно возникает как раз-таки из реальных достижений. Если вы залезли на гору, у вас никогда не отнять этого знания. Это становится знанием, неотделимым от вас. То, что я покорил гору. Вы знаете это. Если вы никогда на гору не залезали... то вы можете сколько угодно дрочить на доску мечты, на котором будет изображен Эверест, прослушивать аудиотренинги о том, как лазить на горы, говорить себе в зеркало «я лучший горолазец», но при этом у вас не будет того неподдельного самоуважения, которое возникает только после реальных дел. Когда вы будете себя уважать тогда, когда в вашем опыте будет реальный момент успеха, когда вам будет за что себя уважать. Более того, у вас уже такие моменты есть, но, возможно, вы их не цените. И в любом случае, надо постоянно работать над тем, чтобы этих моментов успеха, этих моментов силы было как можно больше. Возможно, когда-нибудь я на своем сайте zenroof.ru опубликую еще один фотопоток того, как фотографии с моей супругой из наших путешествий. То есть вы можете видеть, сейчас на сайте моем есть сборник моих неофициальных фотографий, где в разных прикольных образах есть фотопоток, называется «Эльдар Зинуров и все-все-все», где с разными прикольными чуваками. И эти фотографии – это своего рода моменты силы. То есть это доказательство того, что да, это было. То есть одно дело, как если бы я просто убеждал себя и других в том, что я интересный собеседник и человек. Другое дело, когда вот я сейчас смотрю на карте, на ней стерты страны, в которых я был. Я никогда не покидал пределов России до 2010 года, а с тех пор я объездил, по-моему, я не помню сколько, ну, наверное, 20 или 24 путешествия за рубеж я совершил. Я уже не помню всех стран, в которых я был. Это меня радует. Это круто, потому что я был в стольких странах. И не только в Турции и в Египте, где, кстати, тоже очень прикольно и хорошо. Еще в Лондоне, в Шотландии, в Индии, Таиланде, еще где-то. На Кипре, по-моему, да, на Кипре. В Китае 2 раза. Это круто, меня это радует. Я уверен в себе, как в путешественнике, как минимум. Когда вы знаете про себя два ответа на вопросы, кто я и какая я, или кто я и какой я, то есть кем я хочу быть, самооценка не в количественном, а в качественном понимании, то вы сможете рулить своей жизнью туда, где ваша самооценка будет подтверждена. Если я хочу, я в свое время был очень вдохновлен идеей стать человеком, каждая встреча с которым будет шагом вперед, потому что покойный ныне Дамир Елилов был для меня и для многих, кого я знал, таким человеком, каждая встреча с которым была шагом вперед. Я подумал, блин, я тоже так хочу. Я знал, куда мне расти, и когда я этого добился, все, я себя уважаю за это. Любому бомжу можно строить убеждение олигарха, не знаю, какой у нас олигарх, ну любого. Но без денег олигарха, без машины олигарха, без охраны олигарха, без понтов олигарха, эти убеждения из этого бомжа выветрятся сразу же, как только жизнь ему докажет, что он ни хрена не олигарх. Понимаете, есть большая разница играть успешного человека в той или иной образе, в той или иной сфере, или если вы играете человека, который играет успешного человека. Почувствуйте разницу, она не такая тонкая, как может показаться на первый взгляд. Так, ну и если мы говорим про баланс брать-давать, то критично важно вам еще соблюдать баланс о том, чтобы давать важное себе. То есть, чтобы в отношениях с другими было хорошо, вам надо что-то брать, что-то давать. Но и в отношениях с собой вам тоже надо от себя что-то требовать и что-то себе давать. Если вы от себя ничего не требуете, печаль, беда, баланс нарушается. Но точно так же баланс нарушается, если вы себе ничего не даете. При этом давать надо себе того, что хочешь. Знаете, завтра я в рассылку отправлю запись своего вебинара, где я рассказываю в том числе про 10 правил жизни от Эльдара Зинурова. Вот первое правило звучит так: делай, что хочешь, не делай, чего не хочешь, и будет тебе счастье. В отношениях с собой критично важно делать, что хочешь, и не делать, чего не хочешь. Да и вообще по жизни. И точно так же, как мы в отношениях с другими что-то даем, что-то берем, в отношениях с собой мы должны от себя что-то требовать и что-то себе давать. Причем требовать мы должны того, что будет вас двигать вперед по жизни к вашим целям. Например, хотите стройное тело, значит, требуйте от себя отказаться от этого кусочка торта. И вообще, чтобы жаба не душила, пойти записаться в спортзал, сходить к проктологу или стоматологу. Вот сейчас у нас в чате 90 человек осталось. Вот бьюсь об заклад. Вот среди вас есть человек, которому надо сходить к проктологу и которому надо сходить к стоматологу. Более того, у вас таких здесь несколько десятков, потому что это, к сожалению, тренд современного российского общества. Если вы все никак не можете на что-то решиться, кстати, то вот чуть-чуть пролистайте наверх. Видите, вот здесь вот есть надписи, три надписи. Во-первых, вы можете бесплатно взять мой тренинг про идеальный образ жизни. Чуть ниже, если вам нужна моя коуч-консультация, я видел в чате вопросы про коуч-консультацию, вот по второй ссылке вот подробно все расписано. Как проходит, сколько стоит и все ответы на все ваши вопросы. И третья ссылка, обратите внимание, о том, как за 10 дней успеть больше, чем за предыдущие 3 месяца. Если вам хочется наладить отношения с собой, вот подумайте, насколько сильно вырастет ваше самоуважение, если вы, например, до конца апреля закроете все дела, которые вы не закрыли с начала года. Если вы исполните половину своих желаний, которые вы загадали под бой курантов, если вы завершите те дела, которых вы даже еще не начали, и, может быть, вы их не можете начать с прошлого, позапрошлого года. Вот подумайте, если вы все это сделаете, у вас улучшится отношение с собой? Пауза, чтобы вы переварили. И еще раз напоминаю, только на реальных достижениях строится уважение к себе. Так, у вас есть инструменты борьбы с сомнениями? Знаете, послезавтра, 18 апреля, кстати, если кто из Уфы, то 18 апреля в 8 часов вечера приходите на памятник, к памятнику Ленина на горсовете. Кто хочет пообщаться, можем там потусить, пообщаться. В основном это для тех, приглашения тем, кто был на празднике полезных связей. Но если вы из Уфы и хотите тоже потусить, то приходите. А после этого в 10 часов вечера я буду проводить вебинар про решительную решительность. Он будет тоже бесплатный. И там я вам расскажу немножко про то, как бороться с сомнениями. Так, читаю вопросы с чата. Мне нравится, когда обо мне заботятся, я благодарна этим людям. Это паразитизм? Нет, если вы этим людям благодарны, если они при этом себя не напрягают, и если вы, кроме того, что принимаете заботу, делаете также хорошо себе и другим. То есть паразит – это тот человек, который только берет и ничего не дает, и который, в принципе, самостоятельно делать ничего не может. Ну или настолько не хочет, что уже даже не может. На горсовете в 8 часов в четверг или в 5? Я же говорю, в четверг, ну вы что? Так, Ильдар, сколько раз я была побиваема за ваш первый постулат? Сколько раз я его мощно и отчаянно отстаивала и ломала унылые убеждения людей в другую сторону? Сколько же достается вам, я представляю, если меня только за одну фразу слюной брызжет? Ну, мне в этом плане немножко проще. Во-первых, я мужчина, во-вторых, я мужчина восточный, и в-третьих, ну, говорят, что если мне хочется, ну, скажем так, я не привык что-либо терпеть, поэтому если кому-то что-то не нравится, ну, опять-таки, на моем канале есть видеоролик с матом, где я рассказываю о том, почему не надо стремиться понравиться людям. Так что мне в этом плане проще. Понимаете, я очень люблю побеждать, а великих побед не бывает без великих драк. По факту же, я человек очень конфликтный. Ну и люди это чувствуют. Так, Наталья спрашивает. А нет, она не спрашивает, она просто пишет, отвечает другому участнику в чате. Я психолог, вы для меня большой авторитет. Спасибо. Вам спасибо за то, что я для вас авторитет и за то, что вы высказали это вслух. Потому что одно дело, когда вы молча кому-то симпатизируете, другое дело, когда вы озвучиваете это вслух, это действительно порождает уверенность, что вы действительно хорошо относитесь, и тогда ваши отношения что-то да начинает значить. Потому что мало быть готовым помочь, надо помочь. Если тебе говорят то, что да, я тебе одолжу денег, но при этом не одалживают, как бы хорошо к тебе не относились, когда тебе вот прямо сейчас надо аппендицит вырезать за 50 рублей, то я думаю. В общем, на отношениях далеко не видишь. Показатель отношений это только поведение человека. Что кто-то делает и кто чего-то не делает. Впрочем, у меня есть на эту тему вебинар отдельный, большой, называется вебинар про отношения с другими людьми. Про баланс там ничего не сказано, про баланс я вам сегодня много рассказал. И этот вебинар про отношения с другими людьми вы можете получить бесплатно в подарок бонусом к марафону личных достижений 3, который у нас начнется уже в это воскресенье. Регистрация в него начнется завтра. По ссылке на этой странице вы можете пройти посмотреть подробное описание. Ну, если поборете свои сомнения, решиться и вписаться. Но почему я никогда не слышу матов Ильдара? Или я сама такая же? Ну, сегодня, Людмила, я не матерился совершенно. Сегодня в этом нет нужды. Так, если с гневом отстаиваешь свое достоинство и деньги, ты берешь или даешь? Ни то, ни другое. Ты просто с гневом отстаиваешь свое достоинство и деньги. Хотя не всем понимаю, как можно с гневом отстаивать достоинство. Не совсем понимаю, как одно связано с другим. Так, ролик с матом вообще супер. Да у меня все ролики отличные. Итак, на сегодня все. Спасибо вам большое. Спасибо, что были. Прямо сейчас я уже вещаю 79 минут. Гораздо больше, чем я планировал. Зато я дал вам столько, сколько, я думаю, вы сможете унести. Мне будет очень приятно получать от вас отзывы, если я этим вебинаром, каким-то своим текстом, какой-то статьей на zenurov.ru, каким-то другим тренингом, консультацией, чем видеороликом, чем угодно, если я сподвиг вас к успеху, если вы стали жить лучше, если вы решили свои проблемы. Причем так, что люди окружающие вас сказали, блин, а что с тобой случилось? И вы скажете, а, вот Эльдар Зинуров, Зинуров.ру и все такое. Мне действительно очень приятно получать от вас отклики. У меня есть своя коллекция видеоприветов с разных концов света. У меня есть из Белого моря ледовитого привет, и с морей теплых, и с Канады, и с Франции. Много откуда у меня есть видеоприветы с благодарностями. Если вы хотите мне сказать спасибо за что бы то ни было, можете мне записать видео привет, видео отзыв или просто текстом рассказать, как вы стали жить лучше, в чем вы стали лучше благодаря той или иной моей работе, ну, либо работе в целом. Мне очень приятно получать отклики. Спасибо вам большое еще раз, что были. Для всех, кто идет с нами на марафон личных достижений, у нас мой вам совет – выспитесь, потому что за эти 10 дней будет твориться полная жесть. Это будет очень динамично, это будет гораздо бодрее, чем в прошлые года, потому что в этот раз мы будем проводить каждый день вебинар максимум по 45 минут, не больше. Растягивать, как сегодня, на 80 минут не будем. Так, ну что ж, все ссылки есть на этой странице. Еще раз спасибо, с вами был Ильдар Зинуров. Пишите, звоните, кидайте на счет. Если могу чем-то помочь, обращайтесь. Пока-пока.